можно.
Все, мы должны. Вот сейчас же не вопросы, смотрите. Раньше астрал был на двойке, да? И, соответственно, он взаимосвязан с чем? С ощущением. Двойка. У отца все равно на двойке ощущения. Независимо от того, где у нас астрал, где наша двойка. Это наша проблема, не отца. Поэтому на двойке у нас ощущения и чувства смешивались между собой. Причем информация у отца всегда была на тройке. Поэтому на тройке у нас шел ментал, мысль. Мысль работала с чем? С информацией. Это вот было раньше. Почему вот сейчас, как мы говорили, жалобы, вот мы раньше запоминали информацию, сейчас мы ее не запоминаем. А мы должны ее теперь запоминать. Все, ребята, все, эпоха новая пришла. Больше это не работает. Зубрилок больше в школе не будет. То есть эффект отличницы, он не лучший вариант. Когда все вызубрили, ответили, а в жизни дерьмо собачье. По-другому не назовешь. То есть диплом есть, а эффекта никакого нет. Потому что знаний нет. Знания — это не информация. Поэтому раньше позволялось информации насыщать чашу. И чаша заполнялась информацией, потому что в ней не было дня. Теперь чаша, ментал, на четвертом синтезе будем изучать, она ушла выше, на четвертую. И информация теперь, чаша говорит, мне ваша информация, говорит, мне нужна. Поэтому вы информацию берете, ваша душа ее через себя пропускает, и благополучно у вас появляется эффект чего? Понимания. Вы информацию взяли, понимаете, что она есть тоже. Нет, серьезно, вы прям проживаете, что вы взяли. Есть. Причем даже тело опухает. Водичка начинает в теле больше появляться. То есть припухлость идет через воду. Вода вписывает эту информацию, что вы зубрите. После чего вы поспали, утром сходили в туалет, информация была получена. Чего, она ушла. Все. И вот, что было? Было, не было, зубрил, что зубрил? Да ничего нету. Поэтому, когда готовят к ЕГЭ, натаскивают на специфики ответов. Они на знаниях совершенно. Почему мы боремся тоже так против этой системы?
Потому что эта система, она не дает знаний совершенно.
Она дает другое. Так, давайте так.
Да.
Она имеет пользу. Только там немножко другой эффект. Она заставляет человека мобилизовать ресурсы на то, чтобы подключиться к информополю планеты и с информополя планеты зафиксировать правильный ответ. Вопрос-то в этом. Вот у меня всегда вот вопрос, прямой вопрос такой. Город Аркаим. Кто был в Аркаиме? Были. Замечательно. Его, этот самый, как сказать, изюминка Аркаима в чем? Сложное сооружение, архитектурное, со всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Причем письменности тогда еще не было. А не было письменности, господа. Так откуда тогда такое способность? То есть вообще письменность была не нужна. То есть информацию, по сути дела, что не хранили вот в таком, в текстовом варианте. Но она-то была. Причем уже умудрялись даже привязать город к точкам высотным на местности, которые находятся за горизонтом. То есть самолетов не было, не летали. Но как-то вот с информополем планеты смогли состыковаться. И с информополем планеты получили знания, как расположить относительно сторон света и вверху там гор, которые за горизонтом находятся, местоположение, чтобы все эти энергии сошлись. И сделать все коммуникации. 4 тысячи лет назад. Это вот остатки той цивилизации, которая погибла. Высокоразвитая. Я не против письменности. Письменность — это изобретение. Это важное явление. благодаря этому человек перестал эту информацию носить в себе в какой-то степени. Но у нас информополит никто не отменял. Вернадский это дело еще когда открыл. Так вот, когда идет ЕГЭ, хошь не хошь, тебе приходится включаться туда, куда нужно, и, соответственно, получать нужные знания. Но я также, когда учился на вечернем, мне тоже такие вещи приходилось делать. Потому что учиться некогда. У тебя дети, у тебя работа, у тебя тоже секция, у тебя еще там чего-то, то есть у тебя там столько всего, что просто не до учебы, банально. А на лекции ты спишь. Потому что это единственное место, где можно поспать. На заводе не получится, дома, потому что ты приходишь, там дети не дают мало спать. Там жена готова поспать, пока ты пришел. Все, в результате на лекции я у себя в тетрадке находил только больше ничего. А завтра сессии надо сдавать. Все, мобилизация полная, все дыбом стоит, соответственно. Конспекты писать, когда ты просто берешь у другой группы, меняешь обложку у конспекта. Фамилия и отчество, все нормально. Совпадает, приходит, конспекты есть, есть, билетини, тянешь. И как-то вот оно пошло, поехало. И вы знаете, пятерки, четверки, нормально. Мне дело понравилось. Вот. Нет, конечно, это не вариант. Накопление, как говорится, есть, их не пропьешь. Они, в общем-то, дали свой эффект. Но ЕГЭ заставляет мобилизоваться, на самом деле. И выбивает из нас зубрилы. На самом деле, если вы хотите, вот просто вопрос, если вы хотите, чтобы у вас была память это сейчас четвертая чаша, мысль. То есть она теперь сюда поднялась мысль. И чаша вообще очень избирательное явление. Вы себе ведь избирательно в чашечку накладываете, когда кушаете. Избирательно. А что выше физики? Четверочка выше физики? Выше. Значит, я думаю, она просто так, все, что не нужно, удаляет вашу информацию, которая к вам пришла и ушла. Причем, кто ее съедает, эту информацию? Астрал. Он ее просто насытился ею и благополучно отправил наружу. Это стихии приросли на планете? Да, приросли за счет этого. Планета счастлива, все счастливы. Если бы этого не было, мы бы с вами удавились от той информации, которая есть в интернете. Кто в интернет входил уже вот в этом возрасте, тот это понимает. То есть раньше его не было, и нам было выше крыши информации. Сейчас ее столько, но мы все равно ее усваиваем. Мы благодаря этому перешли эту проблему. Если бы мы не сложили переход ментала на четверку, мы бы утонули в этом информационном объеме. Нам предрекали коллапс, на самом деле. Но астрал готов усвоить любой объем информации, ему переливать, только давай. Все, и мы пошли дальше. А если вы хотите память, то надо по-другому действовать, надо уходить в осознание того, что вы взяли. То есть докапываться до сути вещей. Вот если вы до сути вещей дошли, вы преодолеете понимание. А обычно мы заканчиваем на понимании. Ну вот как вот сейчас те, кто ушли. Они послушали, понятно, здесь о том. И...
Здесь секта.
Они не могли после этого так сказать, потому что здесь вопрос вообще рассматривался многосторонний. И уж тем более владыка немножечко даже поиздевался над сектантством, ну, над религиозными аспектами. Поэтому сложно вообще это назвать. Я больше научных фактов старался все-таки как-то вытаскивать. Вообще лекция строилась логическими связками с возможностью додумать каждому сидящему. Так, как он это видит. То есть недосказанное. Подводишь, бросаешь. Это сложится не сразу. Потому что вот они ушли, у них начнет вот это вот все работать. Если бы я дал просто информацию, но они бы ее съели и ушли. Нет, и
они
все.
Вернутся на следующий круг.
А?
Они вернутся на следующий круг.
Следующий круг у них может быть через воплощение, но это их вопрос. Не наш. То есть когда? Все, что нужно, владыка вложил. то, что сбежали, не перестроив душу. Вот, вот у вас перестройка произошла. Поэтому вот подожди, сейчас говорю. Вот раньше память была хорошая, сейчас плохая. Да и не память хорошая, плохая. У вас просто трансляция происходит. И в связи вот с этой трансляцией эта вещь выявляется. У вас чаша освобождается под огонь жизни. Зачем в ней лишняя информация? Она там не нужна. Ведь у вас в чаше на самом деле что вписано? Вы подумайте сами. Что в вашей чаше прячется? В вашей чаше прячется память прошлых воплощений. Лучшая. Вы хотите вскрыть в себе память прошлых воплощений? Лучшую? Конечно, скажете. Почему бы нет? Что там и как, чего, и лучшее, чтобы оно сейчас применилось в данный момент. Но ведь это надо взять, а вот эта информация мешает. То, что чаша заваливается просто информативно. А когда в ней появляется огонь, огонь начинает вскрывать, перестраивать этот опыт к новым условиям, и этот опыт начинает из вас идти. Вы просто постепенно начнете отслеживать себя, что у вас вскрывается то, чего в этой жизни вы не могли накопить никогда. То есть начнут появляться такие способности, которых у вас, ну просто предпосылок не было в этой жизни. Я в себе также все эти вещи начал потихонечку вытаскивать. Откуда оно? Из прошлого. Вылазит, сорганизовывается к новым условиям и начинает в жизни идти. Вот совершенно другой разговор. Причем, вот мы еще затронем вопросы семи духов. Вы там увидите, что на вас включается. То есть там включается не ваш опыт, господа, на вас, через вашу чашу, а включается опыт всех этих, вот одного из семи духов. Опыт. Не его опыт, а опыт всех воплощений его выражающих. То есть вы лично являетесь линией какого-то духа. Их всего семь. Больше их не было в пятой расе. И вот семь линий духа создали все человечество, 7 миллиардов на данный момент. Но как только вы входите в огонь, у вас прекращается линия духа. У вас начинается индивидуализация огня. А так как индивидуализация огня – это вершина развития любой линии духа, то все, что дух наработал за все воплощения, всех душ, которые он создал, отдается вам. Представляете себе, какой импульс вмещается возможности в вас? И по мере дальше действия это начинает в вас применяться. По необходимости. Поэтому это достаточно интересно жить, когда ты вдруг вспоминаешь свое взаимодействие с местом, в котором ты в этой жизни никогда не был. И включается стыковка с линией духа, которую ты никогда не проживал, не интересовался даже. И вдруг ты находишь себя в этом. Находя себя в этом, начинаешь понимать многие свои проблемы и вещи, которые с тобой происходят. Да, начиная это понимать, ты начинаешь по-другому относиться к себе, к происходящему, меняется вообще специфика жизни. Но память – это записи в стеночках чаши. Что такое память? Это ячейки, которые... Вот чаша стоит из ячеек. Вот есть такое искусство стеклодувное, называется пузырьковое стекло. Вот представьте себе чашу пузырькового стекла, у которой стенки из пузырькового стекла. И вот каждый пузырек – это определенный огнеобраз, где записана память о каком-то событии, опыте, явлении. Вот так. Поэтому... Информация для чаши, она мусор, самый настоящий. Поэтому, если вы хотите в память, чтобы что-то попало, осознайте информацию. То есть переведите ее в более высокий уровень. А вы довели до понимания, понял, все в сторону. Все, до свидания, она ушла. Все, вы ее просто съели и ничего больше. Так же, как вы съели в свое время тангенсы, катангенсы и все остальное. Оно вымылось из вас. И в этим уже, опять же, остается только то, чем мы пользуемся. А пользуясь, мы применяем. Поэтому практики очень важны. Вроде бы ничего особенного, мы делаем практику. Ну что там? Вышли, взяли, пришли, взяли, взяли. Вы даже не помните, что вы там в практике делали. Честно, сейчас вас спросили, что было в предыдущей практике, вы не помните. Да? Ну и что? Но вы-то это сделали. То, что вы сделали, записалось куда? В опыт, в чашу, но взялось туда не информативно снизу, а заложилось туда сверху, через делание, телом. Оно туда встало. И осознание тоже сработает тогда, когда будет необходимо примениться. У нас такой хороший пример, у некоторых опыт жизненный. Говорит, когда находишься в состоянии наркоза, четко видишь, четко слышишь, знаешь, куда уйти, идешь, встаешь, взаимодействуешь, общаешься, класс, будет полное удовольствие. Ну, это вот кто уже в синтезе попадает на операционный стол. Говорит, вообще обалдеть, как все происходит. Говорит, начинает наркоз обходить, все, ничего не помнишь, ничего не знаешь. Или как у нас у некоторых сотрудников, знаний много, информации много, синтезов много, делать ничего не... Ну, мы не привыкли ничего делать, честно, у нас просто нет этой специфики, мы не приспособлены к этому, не наработано это у нас. Мы привыкли по пятой расе только хапать информацию, складывать, хапать, складывать, потому что чаша была ниже в этом случае, информационная была. Вот. Но как только наших прижимает в нужный момент, в нужном месте, нужные проблемы, сразу вспоминают имена владык, какое присутствие, куда выйти, что сделать, куда направить, как пережечь. Все, и отпускает, в общем-то. Причем сразу видит и слышит. Если до этого не видит, не слышит, тут сразу все видит и сразу все слышит. Так что не парьтесь на эту тему с памятью. Всему свое время. У нас еще будет четвертый синтез. Мы там разберем, с чем бывают проблемы. Почему память. Практику сделаем, почистим себя, чтобы не было этой лишних там. Вы даже увидите, как из вас будут, ну, из воды кадастры, есть хорошая практика. Видно, прям как булыжники вываливаются, камни. Ведь вы же не камень, господа, чтобы информацию хранить, правильно? А у некоторых внутри булыжники информационные лежат в чаше. И чаша прям буквально в практике опускается, жих, горка камней около человека. Берешь огонь, стяжаешь и сжигаешь это все. На самом деле у нас сейчас есть достаточно механизмов для хранения информации. Нас, кстати, к этому приучают всячески. Вы зря этим не начинаете пользоваться. Вам облака создали специально, виртуальные хранилища. А не у американцев. Да плевать, господи, у кого они? Какая разница? Что, ваша информация, что ли, кому-то нужна? Да ладно. Во-первых, ни один волос не упадет с головы без ведома отца. Правильно? Но если боитесь, что там хранить, то храните на жестком диске, в конце концов. У нас сейчас все дальше и больше. Наконец-то изобрели диск 380 терабайт записывается в один диск. Хранится вечно. Даже то, что там тысячелетия, они говорят, можно хранить. Плюс не уничтожается до 1000 градусов. То есть вот такие уже CD-диски. Ну, похож на CD-диск, вот такой диск. Там 380 терабайт. О, выше крыши. Храните. Причем, вот лично мой опыт, я стараюсь как можно меньше вообще запоминать сейчас ненужной информации. Есть компьютеры, у меня дома 3 ноутбука, там, 2 телефона, у всех там у них мегабайты, гигабайты памяти. Да пусть они думают, не думают, но запоминают. Потому что на самом деле, чем чище вы, тем легче слышать отца и владыка. Серьезно. И вот по опыту моему ведения синтеза, чем дальше веду синтез, тем больше владыка удаляет какую-либо информацию и возможность доступа к ней. Это говорит очень просто. Со мною и с отцом чаще, и глубже, и ближе, чем бы эта информация, которая, возможно, уже не имеет значения. То есть надо уходить от этой проблемы и в первую очередь акцентироваться на то, как это есть сейчас, а не на то, как это было когда-то и у кого-то. Опять же, мы с вами настолько привыкли к тому, чтобы идти чьими-то путями, и забываем о том, что у каждого свой собственный индивидуальный путь.
Но вы никогда не найдете свой собственный, если будете топтаться на чьих-то путях. Поэтому мы всегда стараемся уйти к комментариям, к первоисточникам. Поэтому говорим, есть. Я понимаю, что Евангелие 350 раз переписанное, согласен. Но там хотя бы крупицы истины какие-то остались. Я понимаю, что Библия написана позже и подобрана. Но там тоже даже можно эти вещи найти. Там даже легко найти ту вещь, что у Иисуса, первого апостола, была же его дочь. В Библии можно найти. В Евангелии, точнее. Можно найти, там есть одно местечко. И Анна была его первым апостолом. А Иоанна Богослов — это вообще-то текст, написанный в 14 веке по лингвистическим исследованиям. Текст от Иоанна Богослова. Потому что ну не может женщина быть апостолом. Категорически. Такое недопустимо, так сказал Феррарий Флорентийский собор в 16 веке. Сказал, переписать. Вот эти Евангелия исключить? Какая Мария Магдалина от нее Евангелие? Ликвидировать. А у нее самое глубокое Евангелие, если вы почитали его. Оно есть там. Ну, кусками, правда. Но как раз если знаешь синтез, то все куски, пробелы дополняются. И смотришь, там картинка выстраивается того, как человек перевоплощается. И как-то вот с Илиадой, с этой, с Адом, этого, как его, Данте, да, пересекается. Там есть пересечения интересные, достаточно. Опять же, не забываем, что есть разные переводчики, и вообще надо все читать в первоисточнике. В том языке, на котором написано. Чтобы взять ту суть, которая там заложена. Понятно, поэтому каждый раз происходит трансформация. А где первоисточник? У отца, у владыки. У Иисуса. Если хотите знать истину Иисуса, к Иисусу сходите. Он есть. В чем проблема? Идите к Христу. Он с вами пообщается. Он же ведь вечно жив, живой. Ну так говорят, там в церкви даже. Что он воскрес, жив. С ним можно общаться. Нет, они так не думают, что можно общаться. Ну, мы не знаем. Мы идем, общаемся.
Догадайтесь.
Ну, нам же так открытым текстом говорят. Нет, они не дают общаться, потому что они хотят это сами делать. А нам уже быть первоисточником, понтификом. Ну, то есть традиция, что в католичестве, то, что здесь, она сохранена. Это нужно, потому что люди думать не хотят. Они хотят, чтобы за них все решили. И потом было на кого свалить по поводу того, что не получилось так, как получилось. Вот специально, вот я смотрел, как Владыка вел первую часть, интересно, чтобы додумывали сами. То есть третий синтез многие приходят как на еду. То есть пришли, вот нас здесь покормят, а здесь надавали по языку. То есть не разжевывают, но в рот накладывают, да еще накладывают с огоньком. Блин, а ведь жжет, а? И уже хочется просто вот хвоста нарезать. Потому что если хвоста не нарежешь, то тогда душа, я тебе его отрежут в практике. Ну что ж, нет, я имею в виду хвост не животное, а хвост накоплений, которые там накоплены. Ну, их надо еще разгрести. Ну, это труд, согласен. Ладно. Поэтому особо не парьтесь на тему памяти. У нас все почему-то, в основном, очень многие в синтезе начинают о памяти говорить. Господа, она есть, только она выше у вас становится, эта память. И надо просто до нее ходить повыше. И она, у владыки много чего можно взять, у отца. Вообще есть хроники Акаши, там очень интересно, можно многие вещи прочитать. Вообще есть информополе. Мы же говорим, что все чувства, все смыслы, все сути, все идеи, все ощущения никуда с этой планеты не деваются. Никуда. Все здесь есть. Поэтому я простой самый логический пример привожу. Как только происходит какое-то крупное изобретение, значимое для человечества, его делают сразу несколько человек. То есть подстраховывается планета, чтобы взяла несколько тех, кто этим парится. И думает об этом. Все изобретение приходит в жизнь. Откуда они его взяли? Есть такая хорошая фраза. Фиг ли думать. Все уже давно у отца придумано. Иди за образом отца. Где все записано? В образе отца. Ну так иди образ отца и возьми. И там есть все, что тебе надо. Оно не соответствует, конечно, тому, что есть у тебя бумажка, я согласен. Нет, не этого соответствия. Потому что этика отца, этика человека отличается на 96%. 96% разница между этим. И нам еще до этики отца, до цивилизационности и конфедеративности работать и работать на самом деле. Причем вы-то живете еще хорошо все, потому что вы, вас сюда допустили, значит, вы более-менее себя отстроили. А основная масса людей, если вы внимательно посмотрите, чем живет и как живет, о, такая гремучая смесь. И уперто стоят в этой смеси. И фиг сдвинешься. И что, вам хочется их двигать? Я не думаю, что вам хочется их двигать. Тут с собой бы разобраться, если честно. Потому что начинаешь видеть такую глубину себя, что думаешь, ребята, мне некогда вами заниматься. Мне бы с собой. Но ведь если ты изменишься, и они тоже поменяются когда-то. Вот это и есть служение, когда мы через себя, через отца, через владыка все эти процессы организуем. Понятно, что качество жизни у нас после этого повышается. Однозначно повышается. Они начинают это видеть? Да. Они же вот сюда пришли чудо посмотреть. Ну и благополучно ушли. Чудо не увидели. Ну мы не кормим рыбой, хлебами. И не излечиваем мгновенно. Хотя все эти чудеса присутствуют вокруг меня, я знаю, присутствуют. Но я не могу вам доказать эти чудеса. Потому что я их вижу только сам. И сам начинаю ответственно относиться с полной верой к тому, чем живу. Я не занимаюсь синтезом. Я живу синтезом. И вам все равно придется когда-то начать жить синтезом. Потому что пока приходите заниматься синтезом. 12 часов синтеза, все остальное время в месяц, чего? И синтеза. Процент посмотрите относительно часов. А вы себя уводите в дом ваш на время сна? Или вы просто засыпаете? И потом 254 присутствия пытаетесь дойти до дома. В результате утро начинается быстрее, чем вы доходите до собственного дома. Почему-то разбитые кутуры. Правильно, потому что пока вы шли, пришлось много куда чего намахаться, скажем так. Или вам намахали. А с тем же вот видением, слышанием, часто тоже говорили, вы не видите и не слышите по собственному желанию зачастую, по милосердию. С одной стороны, по нежеланию видеть то, с чем не можете справиться, с другой стороны, боитесь на самом деле. Потому что там настолько многообразно все, что если увидишь, придется что-то с этим делать. А так не вижу, не слышу, только слепой может безнаказанно смотреть на солнце. Это истина. Вот человек чем интересен? Он готов слепо идти. Да-да. Готов. Поэтому мы спокойно идем и не опаляемся, а все остальные ниц падают, как только слышат отец. А мы, какой там отец, ты о чем? Все, и до свидания. Давай до свидания, да? Как в той песне. Вот своеобразный человек, существо, но оказалось достаточно организованным для того, чтобы зайти. Ладно, двигаемся дальше. Мы с вами стяжали восьмерицу души. Мы ее стяжали в универсуме. Но мы с вами не стяжали содержание ее. Поэтому кто остался, сейчас пойдет за преображением содержания. А кто ушел, но взял, тот будет разрабатываться тем, что имеет. Ни плохо, ни хорошо. Это нормально. Потому что если бы мы еще взяли и это содержание, то оно могло бы и напрягать в какой-то степени на дальнейшую реализацию. А для этого нужно тело астральное, для этого нужны чакры. Поэтому сейчас мы с вами войдем в содержание, а потом пойдем разбирать чакральность новой эпохи, как она строится. Причем с конкретной привязкой к нашему физическому телу. И для того, чтобы у вас появились проживательные возможности, регистрации разных информаций, которые пронзают наше пространство постоянно, и не факт, что... То есть мы берем из этого всего маленькую часть. А понятно, что тело-то наше способно брать и больше. И не все надо обрабатывать. Совершенно. Вот у нас очень тоже такая четкая установка. Все, что я почувствовал, я должен обработать. Кто вам это сказал? Зачем вашему разуму обрабатывать все? Или сознанию, интеллекту. Зачем? Каждая часть должна взять свое. Это же иерархия. А у нас разум говорит мне, все мне отдайте. В результате, конечно же, его просто ограничивают, иначе он объест. Ну, если объест, он же интоксикация будет просто-напросто. И все остальное, обжоры, натуральные. Нет, он, конечно, может все это компактифицировать, но потом что с этим делать он будет. Поэтому это тоже определенная защита от того, чтобы просто быть стабильным и уравновешенным. У нас ведь есть реальные факты, что когда человек входит в материи, которую не способен усвоить, он сходит с ума. Правильно? И потом это шизофрения, это психушка и все остальное. Зачем? Надо брать ровно то, что ты можешь применить, обработать. И разные части, разные уровни, соответственно, осваивают. А наша физика хочет все контролировать. Ладно. Значит, вот мы сейчас с вами взяли универсум. Но универсум — это всего лишь третье проявление. Скажу такую интересную позицию. Вот мы с вами идем и развиваемся физикой метагалактики ФАВ. Соответственно, физика метагалактики ФАВ для природы в новой эпохе минимально 16-мерно. Для вас, как для ведущих синтез, которые пришли на синтез, остались, прикладывают усилия для того, чтобы что-то в себе изменить, и через это стать полезным для окружающих, отец установил 84-мерность на физике. То есть вы 84-мерные здесь. 16-мерность — это природная. Или для тех, кто... вот дети рождаются, они начинают представиться к этой 16-мерности. И это нижайшая организация физической жизни на нашей планете на данный момент. Поэтому все, что я вам показывал до этого, вот тут массу всего нарисовал, тут кружочек этот мы сделали. На этот кружочек пришедшие сказали: «Ох, как далеко!» Это низко. Очень. На самом деле. Я не стал это все дальше развертывать, чтобы хотя бы то устоялось. Что взяли? Все. По крайней мере, там есть о чем думать. Что что-то есть дальше за пределами того космоса, который мы смотрим. Я уж не стал, конечно, прессинговать тем, что вообще вот эта вот иллюзия, когда мы смотрим на звездное небо, мы видим полную иллюзию. Полная вообще иллюзия окружающей действительности. Почему? Потому что свет, идущий от звезд, которых уже нет на том месте, откуда он идет, во-первых, их там нет. Некоторых уже совсем. А свет остался. Первое. Второе. Он идет и преломляется через атмосферу планеты. Просто идет, мучик и ломается. Значит, когда мы смотрим, это вообще звезда не там, даже свет не там входит, он вообще в другом месте входит. Плюс еще при преломлении там меняется спектральная составляющая этого света. То есть, как сказал Худхуми 200 лет назад, космос — это полная иллюзия. Поэтому все телескопы срочно куда убраны? За пределы планеты. Поэтому все телескопы настоящие, исследовательские, находятся на околоземной орбите. Именно там. И даже там существует преломление и искривление пространства, поэтому даже там то, что мы видим, является ничем иным, как иллюзией. Очень достаточно большое. Сейчас ученые даже пошли дальше. Я видел проект, когда они подошли к строению Вселенной через темную материю. То есть не по звездам, которые светятся, а по пространствам, в которых происходит максимальное отклонение фотона света. То есть уже даже такие есть программы. Вот, и сделана уже такая виртуальная карта, как они говорят, Вселенной. То есть они создали точки, где сконцентрированы максимальные силы притяжения темной материи. Вот. Там, где максимально пространство искривлено, в этих местах. И вот они лазерными лучами создали шарик, в котором видно вот эти сгущения. Очень интересно вообще наблюдать. Потому что, говорит, звезды невозможно, их слишком много, очень просто, говорит, колоссально. А вот этих вот пространств огромных, сгущенных, и, говорит, меньше, на самом деле. И вообще мы пока еще сложно понимаем их. Но мы уже видим другую структуру Вселенной, а не ту, которую мы считаем вот, визуально. Поэтому все, что мы видим, это иллюзия, на самом деле. Огромная иллюзия. Но мы в нее верим. Но если мы начинаем идти дальше, в универсум дальше, мы начинаем стараться брать информацию и знания не так, как они к нам идут через иллюзию, да? А так, как оно есть там. И вот вышли в универсум, постояли, неважно, но уже произошла самоорганизация истинных излучений универсума с тем, что мы воспринимаем здесь. Все, самоорганизация произошла, и у вас уже в душе есть знание истины. Потому что истина между двумя позициями возникает. Истина для вас. Опять же, забегая вперед, скажу, вот, когда мы общаемся друг с другом, сначала вы расшифровываете информацию из интонации об отношении между собеседниками. Вот общаются двое. Между ними сразу есть знание об отношении друг к другу. А потом появляется вибрация голоса, воздуха, там косточки в ухе, и появляется соответствующий импульс в нервной системе. И вот когда это совмещается в человеке, вы или искренне доверяете тому, что говорит человек, потому что вы прожили от него состояние, или вы в напряженности и не совсем доверяете, потому что вы чувствуете, что что-то не так. Вот есть истинное отношение к вам, а есть привнесенное. Вы чему доверяете? Вы почему-то доверяете истинному. А почему я не должен доверять истинному, когда оно идет свыше, а доверять тому, той иллюзии, которая есть? Вот оно, может быть, по чуть-чуть влияет, но согласитесь, на мою судьбу оно влияет. Так или иначе. Я не хочу, чтобы на мою судьбу влияла какая-то иллюзия. Пусть я не увижу, как оно было бы у меня, если бы было иллюзией, но я лучше все-таки проживу так, как у меня оно будет в истине. Это лучше для меня в любом случае. Потому что это мой путь к отцу будет короче. Не 49 воплощений, а поменьше тогда займет этот путь. Я сохраню ресурсы. Я вот чисто логически даже подхожу к этим вопросам, чтобы вы это увидели. Ценность того, что вы ходите выше. Даже если вы там не видите и не слышите, вопрос, чем вообще вы там собираетесь видеть и слышать, если вы еще абсолютный абсолютфанец тяжелый. Это мы еще к этому, кто уже прошел, тому оплюха. Кто идет, ну, нормально дойдем, всему свое время, 7 синтезов надо взять. Если не будет полноты, не сможете стяжать. От 1 до 7 должно быть. Стяжать абсолютный фал будет то, чем будете видеть. А по-другому никак. Поэтому все шли в абсолют. Что Будда шел в абсолют, что все раджа-йоги шли в абсолют, чтобы раствориться в абсолюте, изменить физиологию свою, физического тела. И через эту физиологию уметь воспринимать те утонченные эманации, которые другие люди были не в состоянии воспринимать. И видеть истину, как она есть, без иллюзии. Просто видеть. Не кричать об этом, просто видеть. Вы также научитесь впоследствии просто видеть истину происходящую. И будете молчать об этом. Просто молчать, потому что вас не спрашивают. Все. Спросят, отвечаешь. Не спрашивают, дело ваше, как хотите. Ладно, вот мы выходим с вами, вы живете минимум физикой шестого проявления. Хотите вы, не хотите. Раз вы пришли на синтез, на вас фиксируется физика шестого проявления. Соответственно, физика шестого, двойка, эфир шестого, тройка, астрал шестого. Соответственно, по закону взаимосвязи. Вот эта физика отражается чем? Планета и Земля. Без вопросов. Первое. Планетарное проявление. Оно имеет взаимоотражение. Взаимоотражение. Но не одно и то же в полноте. Эта физика есть на планете Земля. Но есть она где? В вас и вокруг только вас. И когда мы собираемся в коллектив, в команду, проходящих, восходящих синтезов, на нас она фиксируется однозначно, на эту аудиторию. Потому что есть пространство духа, которое этой аудиторией ограничивается. Поэтому очень важно иметь помещение, учебный класс, где происходит работа. Поэтому человек всегда хочет что? Пространство. Почему-то мы не хотим пещеру, почему-то мы не хотим шалаш. Нам подай комнату хотя бы, чтобы было четко организовано пространство, дверь, окно и так далее. И тогда нас это устраивает, и наша душа от этого довольна. Мы готовы брать кредиты, идти в ипотеку, что угодно делать. Лишь бы у нас появилось вот это вот пространство. Душа заставляет нас это делать. Потому что у нее есть свой собственный дом изначально. Известный факт из всех времен. Ладно, отражается. Соответственно, второе, эфирное присутствие шестого проявления отражается в чем? Во втором проявлении, вселенском. А третье, астральное присутствие, где непосредственно у нас с вами должно быть душа. Вот мы в практике стирали душу, соответствующую этому присутствию шестого проявления. Вот душа человека, она здесь. Новая эпоха. Отражается это где? Ну, понятно. В третьем универсуме. В проявлении. Обязательно. Опять же, отражается. Но вот это, вот этому не равно. Увидьте простую вещь. Чтобы у вас это было четкое знание. Есть отражение, но нет равенства. Потому что в первом физическом присутствии, вот в этом, в первом, я говорю, первое, физическое, в нем находится сколько? 512 всеединств. С первого по 512. Всеединого. Их там 512 аж внутри. Так. Да, 512 всеединств. Соответственно, где первое всеединое, физическое, равно 256-му единому. Где первое единое физическое равно 128-му универсуму. А мы с вами ходили на первое физическое. Универсальное. В предыдущей практике. Вот сюда. И вот это все помещается куда? Вот сюда. Так что наша душа вообще-то, господа, далеко на самом деле. Должна быть. Поэтому мы ее взяли формально вот здесь, чтобы максимально взяли все те, кто был на первой части. И не напрягать их тем, куда мы сейчас с вами пойдем. Понятно, что мы пойдем сейчас за качествами вот этой души. Понятно, что мы пойдем аж в самую вершину этого шестого проявления. То есть это шестое проявление. Мы в его вершину пойдем. И будем брать оттуда у Отца все эти качества. Для нашей души. Качество и выражение души человека. Для новой эпохи. Потому что если бы я это все показал еще и на первой части, то я боюсь, что там уже ни о чем не думали. И точно назвали чем-нибудь. Но мне, нет, честно, я вот, хоть и ушли, я все равно, я доволен тем, что было восприятие. И оно сложилось. Есть о чем подумать. Это хорошо. И человек идет сдвижка. Как бы он ни относился к этому, это уже вторично все. К нам, к системе, к отцу. Отец к этому, конечно, не привык, но отец милосерден. Отец прекрасно понимает, что с французами по-французски. И он на эту тему не страдает. Ну, так же, как вы же не относитесь негативно к тому, что ваша домашняя кошка считает, что вы не совсем адекватен, что ходите на работу. Она так считает. Какая работа хозяин? Миска есть. Кот есть. Че тебе еще надо? Диван тоже есть. Она думает, какая работа? Зачем это надо куда-то ходить? Все есть. Отец все дает. Так и здесь. Поэтому отец, отец терпелив. Ведь когда отец создал пространство Вселенной, он ведь создал и время для этой Вселенной. То есть итоги, которые воле отца будут явлены, они определены в объеме вот этого пространства временного континуума. А вот у кого какая скорость прохождения этих процессов, это уже индивидуальный вопрос на самом деле. Причем все, кто успевают пройти в отведенное отцом время, идут дальше. Все, кто не успевают пройти этот процесс, переплавляются. Просто-напросто. Материя всегда переплавляется и дальше снова начинает складываться. Я же почему сказал не зря, что наша планета проходила много раз переплавку. Значит, явно на этой планете много раз формы жизни возникали, развивались до какого-то уровня, пока не могли оторваться от нее и дальше пойти. Все, кто не отрывались, конечно, в итоге тоже переплавлялись. Монада все равно остается, ничего с ней не будет. Ну, подождет она там несколько тысячелетий, пока появится тело, в которое можно всунуться. Да? Ну вот, как сейчас вопрос с Марсом, допустим, стоит, он ждет, когда же придут тела, которые смогут эти монады на себя зафиксировать. Там отмечаем на Южном полюсе высокую концентрацию монад на Марсе. Цивилизация погибла, монады остались. Ждут. Когда кто-нибудь придет? Нет, наши туда не придут, это однозначно. Они, как что бы там ни говорили про полеты на Марс, не придут. Человек там даже минуты не проживет. Слишком высокий радиационный фон на данный момент. Мы не готовы. Телесно. Выдержит ту радиацию, которая насыщена поверхность планеты. Она просто насыщена радиацией. Весь песок, там каждая песчинка, пылинка, потому что очень хорошая поверхность, впитывающая поверхность радиации солнечной. Все-таки Солнце это очень мощная радиация. Мы с вами сами от планеты, скажем честно, человек никуда далеко не отходит. Человек так и остается под защитой самой планеты. Потому что планета защищает своими полями, чтобы и электромагнитным тоже полем, оно очень большое, гораздо больше, чем мы себе представляем. И у нас никто не летает дальше из живых существ. Но аппараты, они тоже недолго служат. Особенно те, которые в сторону Солнца летят. Ни один еще не долетел близко. Все уничтожены Солнцем. Если вы смотрели материал, это на самом деле так. Поэтому мы больше кичимся о наших полетах на Марсе, чем на самом деле. Но зато это двигает. У нас там уже 2000 записалось. Или 200, 200 по-моему, тысяч уже записалось лететь. Это тоже монады, кстати, пришедшие на нашу планету оттуда. В результате вот той войны галактической. Домой хотят.
Правильно.
Вот где-то 200 тысяч конкретно хотят билет в один конец купить. Несмотря ни на что. Значит, внутри душа зовет. Домой. Надо идти. Ну, пока еще там нету тел условий. Так что это долгие процессы, на самом деле. Ну, хотелось бы, чтобы все-таки, допустим, моя, если про себя говорю, моя жизнь, чтобы шла быстрее все-таки. И экономить. Ведь на самом деле Омега имеет определенный ресурс, который даден ей отцом. И может этот ресурс растянуть и потратить в ноль, конечно, в итоге куда-то доползти, с пустым кошельком, да? Или, конечно, все-таки выйти пораньше с сохранением каких-то ресурсов для дальнейшего движения и какой-то эволюции жизни сквозь все воплощения и планетарные перипетии, в том числе. Тем более, что мы знаем, что наше Солнце тоже схлопнется в конечном итоге, через 5 миллиардов, по-моему, лет, да? Сожжет все, что есть здесь. В общем, все, кто уйдут уйти, все, кто успеет уйти, все уйдут. Кто не успеет уйти, будут этим солнышком благополучно пережены. И заново все начнется. Монады не сгорят. Ну, тела физически, да, переработаются. Как говорится, не, тот, кто не сумел вовремя смыться, тот пойдет в переплавку. В полную. Ну, это так. Уговорил. Идем за качествами выражения души человека в шестое проявление. Идем. Выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхумифаин. Управление синтеза изначального дома, изначально стоящего отца. метагалактики Фа, выжигаясь их огнем. И переходим в зал управления синтеза и Дива на 960-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления. Перешли, развернулись в огненных телах с душою человека в форме ведущих третий синтез. Кстати, вот душа, смотрите, не шариком у вас, она формой человека. Конкретно. И возжигаясь огнем изначальных владык метагалактики Фа, синтезируемся с их ум, стяжая изначально стоящий синтез изначально стоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на глубину явления души человека с максимально возможными явлениями высокими, развитыми, широкими, глубокими и иными в утонченности, одухотворенности, огненности и изначальности ее выражения души изначально стоящего Отца каждому из нас. И возжигаясь изначально стоящим синтезом изначально стоящего Отца, преображаясь им, мы синтезируемся с изначально стоящим Отцом метагалактики Фа и переходим в зал изначально стоящего Отца на 1024-е вышестоящее присутствие метагалактического шестого проявления. Физически собою развернулись перед изначально стоящим Отцом метагалактики Фа в форме ведущих третий синтез. С явленной каждым из нас оболочкой души человека, каждым из нас. И синтезируясь с ухом изначально стоящего Отца метагалактики Фа, мы стяжаем изначальный синтез изначально стоящего Отца максимально высокого, глубокого, широкого, разработанного, утонченного, одухотворенного, огненного, изначального явления души человека, соответствующими качествами, свойствами, условиями, силой, функциями, процессами, неотчужденностью, непредубежденностью, гармонией, красотой, любыми иными явлениями, активностью ее каждому из нас и синтезу нас во всем, любом высочайшем своеобразии, доступном каждому из нас, и даже выше его на порядок и порядки, решенные изначально стоящим Отцом метагалактики Фа. Вот все пиететы мы четко обозначили. Опять же, просящему дается. И возжигаясь изначальным синтезом изначально стоящего Отца, преображаясь им, синтезируемся с изначально стоящим Отцом метагалактики Фа, стяжаем, впитываем самые высочайшие выражения души изначально стоящего Отца метагалактики Фа, явление души человека и любые иные возможности и вариативность души человека каждого из нас, наделяясь изначально стоящим Отцом метагалактики Фа им. И стяжаем максимально открыто, полно и глубоко их выражение, впитываем в душу человека и в каждого из нас, каждым из нас с собой. И вмещая все, чем наделяет нас изначально стоящий Отец метагалактики Фа, мы восполняемся душой изначально стоящего Отца, развертывая ее собою на максимум возможностей каждого из нас. И за пределами их, в любой из возможностей каждого из нас. И вмещая, обратите внимание на ноги, у вас больше заполняется голова по привычке, грудная клетка и руки. А душа это все тело теперь, включая ноги и стопы. Поэтому отпустите ноги, просто силой мысли, просто отпустите и все. То как? Технологию давай. Просто отпустите. Освободите, вместите полностью всю душу тотально. Отдавая все, что не нужно, все, что выходит из нас, все, от чего освобождаемся на благо восходящих эволюций, прося изначально стоящего Отца метагалактики возжечь все ненужные эманации и выражения, которые выходят из нас, предыдущими нашими накоплениями и заполнениями, прося заполнить нас на то место, и вместо того, что выходит из нас, прося прощения за предыдущие некомпетентности души человека и некорректности ее развития. Продолжая углубляться, насыщаемся ею, возжигаясь ею, преображаясь ею, насыщаясь максимально всей глубиной этого каждого из нас. И возжигаясь этим, благодарим изначально стоящего отца метагалактики Фа. И синтезируясь с его хумом, стяжаем изначальный синтез изначально стоящего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас всем стяженным, вмещенным, развернутым и реализуемым каждым из нас. И возжигаясь этим, преображаясь, просим компактифицировать и сложить все стяженное, вмещенное душой человека каждому из нас, направив каждого из нас на доступную реализацию с возможностью закрепления, развертывания и преображения этого собой, и каждого из нас всем этим в синтезе явления новых возможностей души человека, явлением изначально стоящего отца каждым из нас, с преображением всех частей систем аппаратов в любых выражениях каждого из нас этим. И возжигаясь в целом человеком души, преображаясь изначальным синтезом изначально стоящего отца пред отцом этим, благодарим изначально стоящего отца метагалактики Фа, синтезируемся с изначально стоящим отцом метагалактики, переходя в зал изначально стоящего отца на 256-е изначальное присутствие метагалактического проявления. Это тот же отец, только другое его телесное выражение. Зал параллельно находится с тем же вышестоящим присутствием, но другого качества. Можете увидеть более звонкую, я бы так сказал, среду в зале, атмосферу. Более строгое состояние, которое включилось на вас. И синтезируя схему изначально стоящего отца метагалактики, стяжаем изначальный синтез изначально стоящего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас полнотой явления души, изначально стоящего отца внешне, внутренне, физически собой. И возжигаясь этим, преображаясь, благодарим изначально стоящего отца метагалактики, благодарим изначальных владык Кутху Мифаим. Возвращаемся в наше физическое присутствие и эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначально стоящего отца. Далее в Дива 141 проявления, домом отца 6 изначальности Сильвера и во все дома и филиалы участников практики, и изначальный дом изначально стоящего отца каждого из нас, и выходим из практики. Аминь. Значит, увидите такой момент, сейчас отвлечемся немножко, у вас дом поменял цифровую фиксацию. И теперь он непосредственно дом престола. А я к вам синтезы езжу читать из дома сердца. Значит, горизонт у нас с вами один. Так что, господа, ваша тут рука приложена, что Екатеринбург поменял дом. Потому что связка пошла Самара, Екатеринбург через вас непосредственно. Причем именно когда мы второй синтез с вами сложили, классно сложилось, получилось все нормально. И вот это вот явно повлияло на эти процессы. Ну, а уже что там и как, вот, конечно, не будет. Тем более, что вы прямая фиксация дома, вы даже не филиал. Вы прямая фиксация 6 изначальности. А 6 изначальность фиксируется на горизонт какой? 3. Вот у нас с вами 3 синтез. Сразу 3 горизонта в новых условиях идет. Вот поэтому у вас тут видно немножко поливает. Чуть-чуть. К Серову нет ничего. Я ехал, смотрел. Это вот Карпинская. Карпинская, Краснотуринск, чуть дальше все, дальше граница. Дальше жарко, ясно и конкретно. Ну, я вот в Екатеринбурге был там. Абсолютно. Слушай, хорошо. Ладно. Дальше, значит, такой момент. Вот надо различить. В новую эпоху у нас душа отдельно, астральное тело отдельно. Это очень важно. В прошлую эпоху все это было совмещено. Поэтому сначала нарабатывалась фиксация души, а потом душа приобретала форму тела. Причем, может быть, тело тонкое, и тело тонкое не факт, что оно является телом души. Совершенно. Тонкое тело могло быть наработано любыми методами, практиками, и оно просто тело, которое было способно фиксироваться на физику человека из тонкого мира. Вершиной тонкого тела являлось эго человека. Эго как индивидуализация, приводящая при положительной тенденции развития к каузальному телу, как писала Блаватская, и дальше выход на утонченность восприятия физики человеком. Там не обязательно могла появиться душа. Не факт. Совершенно. Вот. Если же там происходила негативная тенденция развития, то человек становился эгоистом, и тогда на эго фиксировалось коросто, так он говорил, коросто, ржа, ее по-другому называют, и у человека блокировалась жизненная сила после этого, вот, чтобы он своим лидерством не топтал других людей. Это мы поглубже изучим, когда будем разбирать вопрос престола в чаше, на четвертом синтезе и пятый. Там эти вещи взаимосвязаны. Сейчас просто мы говорим о телах. Значит, кроме всего прочего, более высоким состоянием явления тела тонкого – это тело ангела. Это вот вершина монашеских практик, вершина тела ангела или тела души. После того, как появлялось тело души, можно было говорить о следующем теле, о теле монастическом. И вот Иисус непосредственно сумел выйти в своих служениях вплоть до монастического тела, где именно после преображения физического тела он закрепился в физике монастических телесной организации. И первый выразил, я бы так сказал, огонь высшего манаса в ту эпоху на своем физическом теле. Так вот, наша задача сейчас разделить эти вещи в нас. И душа, как часть, живет своими законами, минимально астралом шестого проявления. А вот тело астральное ваше, оно начинает фиксироваться исключительно на вашу физику. Фиксироваться на физику и физикой, и астральным телом, вы тогда можете стыковаться с любым астральным выражением любых астральных и астральных явлений Отца. Как то физика планеты, как то астрал планеты, как то астрал вселенский, как то универсум. Но вообще, если честно, я показал специально это ниже этого уровня. Для вас вот все, что ниже, это подземелье. Вот так вот, видите? Оно имеет отражение, но оно для вас становится подземельем. Вот ваш уровень жизни должен соответствовать вот этому минимальному выражению. Вытягивать свою внутреннюю организацию на такое качество. Это ваша задача. Где вот это все вокруг имеет место быть, и с собою это надо все поднимать. Не отрешаться, не убегать никуда, ни в коем случае. А наоборот, изменить сам, чтобы вот это вот все тысячи поменялись впоследствии вокруг вас. То есть повысить качество жизни свое, потом окружающей среды, в первую очередь близких вас, старших людей, там, где вы живете, вашей территории, да, потом, чтобы это все поднимало качество нашей нации, и, соответственно, шло дальше, повышая качество жизни всего населения планеты. Проблема, возникшая, вот, допустим, с Украиной, это то, что мы сумели Россию вытянуть вот на эту физику. А Украину вытянуть не получилось. Она осталась вот на этой физике. Это ее выбор, однозначно, выбор Украины. И она приняла на себя бой, скажем так, по вытягиванию территории планеты, которая называется Европой, на физику новой эпохи. Вот сюда. Но в любом случае ей придется пережечь все то, что фиксируется на той территории с позиции вот универсума и вселенского прошлой эпохи. То есть все негативные тенденции прошлой войны на небесах, они, естественно, начинают здесь вылазить. Россия всячески старается не втянуться в этот процесс, хотя нас пытаются в это втянуть всеми доступными способами. Вот сегодня уже сообщали, даже обстреляли наших следователей и минеров на нашей территории, обстреляли со стороны Украины. То есть пытаются всячески вызвать ответные действия. Как только оно произойдет, сразу будет объявлено состояние войны. И нас начнут оттягивать. То есть это большое желание тех структур, которые там... Причем, сразу могу сказать, это не только наша цивилизация, планеты в этом участвуют. В этом участвуют еще и цивилизации некоторых других разумных форм жизни, так сказать, во Вселенной, которые не хотят совершенно того, что происходит. Потому что им придется перестраиваться, а не всем хочется перестраиваться из тех своих состояний, в которых то были пальцы веером, а теперь будут пальцы сключены у них. Вот такая вот специфика. Поэтому здесь не все наше, даже тут и наше вылазит, но к этому помогают очень активно, в том числе, чтобы это еще повылазило как можно сильнее. Поэтому нам нужно суметь сохранить свою чистоту и качество вот это вот в себе. И этим пройти данную ситуацию. Потому что там будет хватать процессов, там сейчас Персия на уши встает полностью, вроде бы все вспухло. Нас тут Афганистан ждет. Посмотрим, как мы тут сможем с ним сорганизоваться. Вот, тоже будут вопросы. Хотя, может быть, Персия даже перепрыгнет все эти, весь Афганистан, и, конечно, в итоге там это все успокоится, в Афганистане. Но то, что происходит в Европе и, вот, и в Северной Африке, это не успокоится. Это будет все цельно происходить. Конечно, в итоге, конечно, это все закончится в том месте, откуда идет, откуда ноги торчат. Еще Ванга в свое время об этом обо всем говорил. Поэтому наша задача сорганизовать, скажем по-другому, нам с вами хватит Азии. Вот так вот. Выше крыши. Нас всего 140 миллионов, там их почти 4 миллиарда, да? Вот. Причем они легче выйдут из этих проблем, из всех, из старых, потому что это более древняя территория, чем то, что произошло, скажем, на территории Европы. То есть в основном проблемы происходили, о которых я говорил, в начале пятой расы, это европейский континент затронут был в этих процессах. А вот азиатская, она отдалилась. Ведь там даже построена, ну как сказать, даже китайская стена построена для того, чтобы защититься в какой-то степени от, ну, одно отделить от другого эти процессы. И там процессы более древние, они затухли в свое время, и Сай-Баба хорошо поработал на территории Индии, все эти вещи. Ну и плюс мы видим по Китаю, что он, в общем-то, имеет тенденцию легче входить в новое, не вязнуть в старое. Конечно, там есть свои нюансы, но они будут легче не преодолены, то есть более открыт к диалогу и к новым вещам. Ладно, значит, тело астральное – это тело, которое заточено под внешние реакции. Внешняя реакция – это не значит, что вот так вот, да? Нет. Это тело, которое регламентирует, как вам реагировать на взаимодействие с природой и со стихиями. Вот это вот астральное тело, в первую очередь, то есть которое формирует чувствование внешних процессов. А душа, которую мы стяжали, начинает быть организована на чувствование внутренних, глубинных процессов. В этом разница души предыдущей эпохи и новой. Это очень большая разница. Когда вы начинаете душою различать утонченные энергии, информацию, которая идет изнутри, от отца, от владык, из шестого проявления. Не когда вы это берете через иллюзию внешнего природного выражения, а когда вы это берете напрямую от источника, от первоисточника. Поэтому я в какой-то степени вот про ЕЭГ говорю, там есть полезное зерно в ЕЭГ. когда приходится обращаться к внутреннему источнику. Деваться некуда. И мы перестраиваемся в какой-то степени. Я не за ЕГЭ, я просто говорю, там есть зерно, и это зерно настраивает на другую специфику работы с информацией. Другая специфика включается. Ну а все, что вокруг этого происходит, это уже детали. И изыск предыдущей эпохи. Ладно, значит, тело строится чакрами, где каждая чакра, давайте перестанем видеть это как, то есть у нас есть проблема, мы это видим как цветочек, да? Чакра не цветочек, чакра это сфера, в принципе, любая чакра как таково больше походит на сферу, где внутри сферы формируется зерцало. В зерцале идет фиксация записи информационной. А вокруг, сверху, снизу и сквозь зерцало проникает тор энергетики, где энергетика может быть и огнем, и духом, и светом, и энергией. Неважно. Но главное, формируется огненная нить внутри сферы. Ну, то есть все по аналогии планета, огненная нить, да, спасибо. И идет вращение внутри, пахтание, я бы так сказал, энергетики. И вот эта энергетика непосредственно используется для того, чтобы вписать информацию в зерцало. И происходит вписывание. Зерцало – линзовидное тело, тоненькое. В центре находится пространство свободное, через которое идет огненный нить и идет тор. Хотя тор – энергетика одного порядка, зерцало – материя другого порядка. Они друг другу не мешают. Но главное, что когда в зерцало попадает информация, она регламентирует ваши привычки. Стандартные, жесткие принципы реагирования на внешние раздражители. И вот когда эти привычки начинают объединяться, появляется специфика чувствования жизни, окружающей вас и внутри вас, начинает формироваться матрица, по-другому можно сказать, универсальная матрица восприятия реальности. Не обязательно та, которая внешняя, да? Она и внутренняя. Но появляется униматрица. Что такое униматрица? Униматрица, проще всего униматрицу увидеть как кубик. Легче всего воспринять для нашего разума. То есть, когда мы видим куб, стоящий на угле, на одном из углов, в этом кубе он объемный, этот куб, да? В нем есть соответствующие внутри более мелкие кубики. Увидели? И вот куб, состоящий из множества более мелких, где каждый кубик отвечает за соответствующую позицию мерностную. Самый простой пример. Трехмерность. Трехмерность предполагает куб, в котором есть сколько? В каждой грани по 9 квадратиков. Если это кубик Рубика, представляете себе, да?
Хорошо.
Значит, сколько получается всего у него, соответственно, маленьких квадратиков? 27. Правильно? Значит, откуда берется 27? Смотри, в кубе получаем 27. Правильно? Значит, в трехмерности каждая ситуация имеет 27 выражений. Смотрите. А вы 27 позиций, с 27 позиций видите каждую ситуацию?
Ну, для этого все одно из двух видений.
А трехмерность от вас требует 27. А когда я говорю, что вы начинаете строиться 84-мерно? Ну, ладно, это с физики. 84. То есть у вас первая чакра формирует униматрицу 84-мерной души. Как там кубик. И вот зерцало начинает писать всю информацию в себя связывая вот эти вот маленькие первичные кубики, ну, записи, первичные записи себе. И когда запись складывается эталонно для вас лично, по вашему образу отца, там же чувство есть в образе отца, да? Что происходит? Происходит формирование структуры вот этой вот. Я почему нарисовал кубик? Сейчас вы увидите. Запустите этот кубик на этом угле. Вращаться. А теперь заставьте его вращаться во всех других плоскостях. Вы получите сферу. Правильно? Внутри этой сферы есть вот эти вот отдельные ячейки. Параллельные меридианы, уходящие вглубь и строящие соответствующие секторальные пространства внутри. И внутри каждого этого пространства есть маленькая запись информационная того, как вы реагируете внутренне на внешнее происходящее. В зеркале реакция на внешнее, внутри вот этого куба, вот этого вот шарика, появляющегося, многомерного, ваша реакция внутренняя. Причем реакции внутренних на самом деле у вас много. Потому что у вас и кровь бежит, и кишечник работает, и желудок функционирует, легкие дышат, там все это впитывается. То есть, что там только нет, согласитесь, правильно? Внутри нас. Но это же внутренняя реакция, вы даже на это внимание не обращаете. Если не болит, ну и ладно, и пусть там живет, как живет. Но это же все регулируется, конечно. И вот получается, что внутри зеркала, внутри каждой чакры, возникает сфера, которая и есть не что иное, как душа. То есть вот душа, шарик, зеркало. Это вот внутреннее содержание чакры. Где душа, она не растет вширь, нет, она наоборот уплотняется. Она живет своей мерностной характеристикой, каждая душа. Причем регламентирует, что попадет в душу, и в зеркало, и в чакру, именно сама чакра. То есть чакра решает, каждая чакра работает с конкретной материей конкретного присутствия. На данный момент у нас 256 частей, и организуется ваше тело в синтезе 256 чакр. Где, я сейчас пока мы об их развлечениях поговорим, сейчас главное увидеть принцип работы. Смотрите, вот я же говорил, что на каждом присутствии есть чувство. Нет, есть астрал, где вообще вся астрея, как материя, собрана. Астрея – это материя, связывающая информацию. Но чувства есть на каждом присутствии. Но связаны они астреей. Но есть на каждом присутствии. Есть чувства физические, есть чувства эфирные, есть чувства астральные, есть чувства ментальные, есть чувства сознания, чувства знания. То есть на каждом присутствии есть чувства. Потому что на каждом присутствии есть часть человека. Значит, каждая часть обязана чувствовать, если она не будет чувствовать, она будет что? Ну, извините, она будет нефункциональна в этом случае. Поэтому у нас есть многообразие чувств для каждой части человека из 256. Сумасшествие полное. Да нет, не сумасшествие. Так вот, каждая чакра усваивает только чувство конкретного присутствия в виде материи этого присутствия. Потому что на каждом присутствии есть своя материя в виде огнеобраза. Что такое огнеобраз? Это информация, расписанная по оболочке, где внутри есть или огонь, или дух, или свет, или энергия, соответствующие мерности. Да? Мерность – это значит количество огней, количество ядер духа, ядер огня, ядер света. Количество ядер определяет мерность. Если у меня 5 ядер внутри шарика, это шестимерная материя. Если у меня 20 ядер внутри шарика, это 21-мерная материя. То есть сама оболочка – это еще одна мерность характеристика. Так вот, информация никогда не проникает внутрь энергетики, она там даром не нужна. Информация всегда по оболочке написана. Дело в том, что вся материя так строится – сначала становится огнеобраз, потом по подобию огнеобраза начинает друг с другом соединяться, и возникает массив материи. Вот все, что вы видите, это все так устроено. Абсолютно все так строится. И мы так строимся. Это массивы огнеобразов, слепленные между собой. По сути. А суть — это свет. Правильно? Значит, световые потоки определяют специфику строения материи. Известный факт. Давно уже известный. Я просто специально разжевываю, чтобы у вас хорошо это легло. Мне не нужна ваша память. Мне нужно вам до сути это доложить. Вот. Потому что остались те, кто готов дальше этим идти. Все, значит, идем глубже в процесс. Хорошо. Вот на каждом присутствии есть материя, соответствующей мерности, соответствующей насыщенности огнеобраза. Я сейчас пока в теории огнеобразов не вздаюсь, это следующий синтез, мы с вами об них поговорим. Они разнообразные, ничего сложного в этом нету. Но просто увидите, что когда приходит от отца что-то в материю, оно выворачивается наизнанку. Поэтому, когда отец эманирует огонь, он отдал из себя огонь и отдал информацию, как его применить. Вы то же самое, кстати, делаете. Из вас идет тепло, из вас идет чувство, еще что-то идет, да? И вы объявляете, как это должно быть, куда это направить силы и мысли свои. И когда это идет в нижестоящей реальности, оно тоже выворачивается, в принципе, наизнанку. Становится чем? Материальным. Корпускулярно оформленным. Поэтому, когда отец отдает, это не оформлено у отца, но у отца есть точка отправная, чего, как, зачем. Синтез. Синтез — это сгусток маленький, высококачественного огня, допустим. Ну просто так проще синтез увидеть. Более высокий уровень энергии. И вот ставится синтез, управляющий начало изначальности. На нее фиксируется потенциал или огня, или духа света, энергии от отца. Когда это входит в материю, это выворачивается наизнанку. Поэтому информация, которую отец направил, оболочку создает, правильно? И внутри сохраняется то, что он дал для применения. И вот тот, кто эту информацию применит корректно, получит то, что там записано внутри. Или вот то, что там есть внутри, начинает складывать цепочки информационные одно с другим, и появляются массивы материи по мерности и присутствию, соответствующей этому огнеобразу. Причем эти огнеобразы, они еще делятся, создавая вниз соответствующие пласты материи. Поэтому отец все до низа выстроился. Причем выставилось все вплоть до вот реальных материальных вещей. Где на ментале — это мысли, которые мы словили. На астрале — это чувства, которые мы испытывали, когда исполняли эту мысль. Потом на эфире — это ощущения от процессов, в которых мы участвовали, исполняя эту мысль. Конечно, в итоге на физике — это реальная материя, которую мы выточили, выкопали, сложили, слепили. Но сначала у нас была мысль. Ну, то есть, если брать дальше, там, все до физики дошло. На физике получилось. Да, на физике это сложнее, это все дольше, но там все проходит быстрее. Но это же не отменяет, что огнеобразы есть. Нет. Так вот, что делает чакры? Чакры славливают огнеобразы. Но они их берут исключительно по соответствию своему, по присутственному. Поэтому есть чакра первого присутствия, второго, третьего, четвертого. И каждая чакра работает только с огнеобразами своего присутствия. Как она это делает? А вот делает она это интересно. Значит, сама по себе чакра — это сфера. То есть это вот сфера. У меня яйцо больше получилось. Думаем, что сфера. И эта сфера раскрывается. Вот здесь вот ось есть. Она раскрывается сюда, сюда, сюда и сюда. Первая чакра — она на 4 лепестка. То есть сфера, которая представляется, на 4 так раскрывается. Что происходит? Лепестки, они уходят один за другой. То есть вот показать, как вам, смотрите, вот, вот половинка сферы, допустим, да, половинка. Лепестки вот так вот уходят друг за друга. Вот так. хватают одни образ и плющат его с собой. В результате на лепестки попадает информация. Она, то есть они одни образ раздавливают. Информация впитывается в лепестки, и лепестки накрывают сферу. В момент, когда они впитали в себя информацию, все, что было внутри огнеобраза, выстреливается куда? В зерцало. И попадает внутрь чакры. То есть, когда лепестки, вот они, вот так вот, это вот верхний ушел сюда, нижний ушел вот сюда. Ну, они немножко вот так вот пересекаются здесь, захватили огнеобраз. Когда идут обратно, они его щелкают, как орешек. Информация уходит на лепесток, внутрь. Причем это внутренняя сторона лепестка. Вот то, что было здесь, попадает куда? Вот сюда. Непосредственно выстреливает по горизонту зеркала. Чакра закрывается. В результате здесь оказывается инфо. А здесь оказывается... вихреобразные движения той энергетики огня Духа Святой Энергии, которую, конечно, в итоге чакра смогла в себя вместить. И за счет этого идет переформатирование. Огня, информация этим вихрем вписывается в зеркало, и у вас появляется соответствующая программа к действию, которая учитывает ваши предыдущие записи обязательно, и учитывает вашу специфику и накопленность чакрального усвоения. То есть вы захватываете из окружающей среды, допустим, на астрале, чувство, которое дал отец для реализации. И это чувство начинаете применять так, как надо отцу, но в своей свободе воли и выбора во взаимосвязи с другими вашими чувствами. Поэтому не думайте, что все происходит само собой, да? Нет, все очень даже четко отрегулировано. Поэтому вы не можете почувствовать ничего, чего не нужно. Некоторые думают, да ладно, я буду чувствовать, что хочу. Сейчас. Ты будешь чувствовать то, что ты хочешь, но исходя из того, что нужно. Фатальности в этом нету никакой, ни в коем случае. Но вы легко направляемы, но не управляемы. Вот это важно видеть. Есть направление, нет управления. Есть свобода воли, свобода выбора. Это имеет человек. Поэтому вы будете видеть, слышать именно так, как нужно в какой-то степени отцу. И никуда случайно вы не войдете. Просто так. Поэтому случайности, говорят правильно, вообще не бывает. В принципе. Вы всегда оказываетесь в нужном месте в нужное время. Как правило. И уже делаете нужное действие, как правило. Кому, чего и как, это уже второй вопрос. Это исходя из того, что вы сумели обработать. Если вдруг вы взяли что-то не соответствующее вашим поверхностным характеристикам, то есть чакра схватила несвойственный ей огнеобраз. Она просто затыкается. И после этого какое-то время не работает. Может загибаться, может чахнуть. Но это мы завтра уже об этих вещах поговорим. Сейчас не факт. То есть их можно чистить, с этим надо работать. У нас масса методик в человечестве, которые это позволяют исполнить. Просто масса. Вы просто этим живете, даже не задумываясь, как у вас это происходит по жизни. То есть нас кругом окружают методы, которые позволяют повысить качество чакральности. Кругом. Ну, самая простая музыка. Любая. Даже которая у вас играет в голове, когда вы идете куда-то. Уже работает. Даже тот же слепая кишка тоже вовсю работает. Ну, это завтра мы лучше поговорим. Даже еда из духовки на огне, на сковородке, в супе. Это разница. Завтра тоже поговорим. Там очень интересный вообще эффект. В круглой посуде, прямоугольной. Тоже имеет место. И это все срабатывает. А вы, хозяйки, а вы насколько все эти вещи учитываются?
Или их с иголочек держишь? Или...
И тоже все туда попадает? Вот так. Значит, чакры. Самая первая чакра, кундалини. Так, чакры. Секунду. У нас 129 чакр, где первые 128 чакр просто мерзостные. Так и называют там первая чакра, у вас по служению 84-мерная и так далее, до 128. Дальше у нас 9 известных чакр, самых таких реальных. Сразу говорю, что вы живете образом Отца на физике метагалактики. Вас поставили сюда. Конечно, вам еще нужно будет делать некоторые действия, чтобы закрепиться, но вас держат именно на первом физическом, метагалактическом присутствии образа Отца. Образ Отца — это 129-я часть. Значит, все, что ниже, скажем так, пяти проявленной материи, начинает формировать вашу внутреннюю мерностную структуру 128 первых мерностных частей. Мы еще поговорим об этом, о 240. В процессе она сложит цельный взгляд на нее. Но хочу сказать, что первые 128 чакр, они вот работают над материей, которая ниже, скажем так. Поэтому я сейчас даже их не озвучиваю, а буду говорить о чакрах, которые непосредственно вот на этой вашей физике. Первая кундалини, копчик. Фиксируется на копчике. 4 лепестковые. В предыдущей эпохе называлась Муладхара. Очень просили отца название это преодолеть. А то там и Мул, и Ад, и Хара. Хили. Кили. Называется кундалини. Огонь жизни в этой чакре фиксируется. Очень важная для половой функции и вообще для потенциала жизни. Чем больше потенциала она накрутила, чем чище, тем функциональнее будет плод ребенка. В первую очередь, зависит от мужчины. То есть, если мужчина имел качественную первую чакру, то в дальнейшей жизни ребенка будет чиста и потенциально сильна. То есть можно жить потенциалом хорошим, да, и все получается по жизни. А можно жить, ну есть, ну то есть различаются люди. Вопрос не здоровья, это не здоровье, это другое. Это потенциал возможностей, которые ты можешь по физической жизни приложить в жизнь. То есть активность определенная. Вот это в этой чакре оно закладывается. У женщин, если первая чакра качественно организованная, то на плод влияет потом частота энергопотенциала. То есть деньги будут прилипать. Ну, есть такое понятие, прилипают. То есть когда они приходят и не утекают, как вода. То есть есть возможность их применить по твоим интересам на физике. А есть, когда они приходят, и кто-то находит за тебя интерес, куда их применить. То есть постоянно ты решаешь какие-то проблемы. То есть они сначала появляется зачастую проблема, потом приходится зарабатывать, чтобы решить проблему. Кран потек, тут что-то сломалось, тут что-то, еще что-то. И вот это постоянно, вот вроде они есть, а эффекта нет. Или когда они есть, и ты сам строишь планы, куда это реализовать. Кстати, когда люди берут ипотеку и кредит, они обманывают вот эту ситуацию в какой-то степени. И приходится энергопотенциал давать человеку, чтобы он закрыл этот кредит. Но только здесь надо не перекосячить, чтобы не перенапрячь. А то здоровье может крякнуть в этом аспекте. Но вообще правильно иметь сначала проект, план, а потом приходит потенциал. Вот это все с первой чакрой связано. Поэтому беречь надо очень серьезно эту чакру, лично себе, и копчик не ошибать. Значит, есть проблема, которая отрабатывается за нарушение воли отца в прошлом. Там еще надо, ну, в процессе разберемся, там есть один нюанс, который надо будет посмотреть. Вопрос, ну мы еще к мечу подойдем, там тогда будет вопрос. Вообще позвоночник — это основа, и тем более, что копчик — это основа позвоночника. Ну, все-таки до нас дошло, да? Ладно, идем дальше. Вторая чакра называется Тана. Тана. Лепестков 8. Идет сразу увеличение на 2. То есть в новую эпоху каждое количество лепестков увеличивается на 2. У каждой, то есть идет такая, как это, геометрическая прогрессия. Геометрическая прогрессия, да? На 2 умножаем. Геометрическая прогрессия. Называется Тана. Брыжечковое сплетение. 2-3 пальца над лобком. Была раньше Свабхистана. Третье, Ману. Это уже 16 лепестков. В свое время она называлась Манипура. Но сократили до имени владыки дома отца Ману. 131 чакра, можно так сказать. Ну, если брать по порядку. Четвертое, Хара. 32 лепестка. Примерно где диафрагма находится. Четвертое. То есть, ну вот, вот в этом приблизительном месте. Где диафрагма. Кстати, вот если говорить о третьей чакре, третья чакра является самой главной чакрой астрала, пупок. Поэтому называется депо души, депо энергии. И очень рекомендую своим близким и детям, знакомым, которые... не позволять делать пирсинг на пупке. Очень опасное явление. Блокирует энергию жизни в этом случае. Сейчас просто это модно, и многие просто туда лезут и лепят. Вообще глупость полнейшая. Пятая хата была анахата. Сердечно ее еще называют. Находится где хум. Не в хум, не, то есть приблизительно где хум. Пятая. Анахата убрали название, оставили хата, потому что анахата на хате. Ты не в хате, а на хате. И как-то вот такой сленг появляется не совсем корректный, да? Поэтому просто называется хата. Шестая находится там, где бронхи. У нас есть таблички соответствующие, то есть ничего сложного, потом это все найдете. Шестая там, где бронхи. И когда у вас идет мокрота, как правило, вы чиститесь от иллюзий, чакра иллюзий, по-другому. Она называлась в свое время Дамара, Дам-Ара, Мара, там звучит, Мара это бог иллюзий, поэтому имя бога оттуда старались убрать, оставили только Дам. Дам не дам, дам тебе иллюзию или не дам. Очиститься от иллюзии. И впоследствии вы начнете четко по жизни проживать уже в синтезе. Как только вы входите в какие-то иллюзии, у вас будет появляться мокрота появляться от кашля. Думайте, где вы залезли, в какую иллюзию. Это очень хорошо работает. То есть чакра начинает конкретно действовать. И прямо на себе проживаешь соответствующее явление. Седьмая шутха была вид шутха. Ну, висит у нас повешенный, есть такой аркан. Поэтому оставили шутха. Кроме всего прочего, на санскрите шутха это рабочий. Рабочий. Фиксируется вот в основании горла. Могу сказать по себе, как только начинаю что-то говорить, не соответствующей воле отца, сюда втыкается клин такой сухой, что не запьешь ничем, не закашляешь. Просто и все, и молчишь. Если не нужно ничего говорить, сразу чакра закрывается, прям физически, аж до слез иногда бывает, все, и ты молчишь, все, слышишь, отец, молчу, все. И постепенно начинаешь отпиваться. Не действует, в общем-то, особо. Вода не это дело, не сотрет. Но приучаешься. И как только появляется внутри першение, чувствуешь, да, куда-то туда начал разговор вести. Все, ищем другое направление. Дальше, восьмая аджна, это уже 512 лепестков, 136 чакра. Централ баша, шишковидная железа. Она не работает отдельно без трикутти. Трикутти это вот здесь на затылке, где позвоночник входит в черепную коробку. Находится трикутти. Они работают в синтезе, трикутти, аджна и поперечной височной доли. Значит, отвечает за тонкое видение. называют третьим глазом, ну, не совсем корректно, потому что эти глаза находятся сзади. И именно умение видеть тонкость событий и ситуаций организуется в синтезе вот этих вот аппаратов нашего тела. Это прекрасно знали те, кто подавляют волю человека. Поэтому обычно в таких ситуациях, если нужно подавить волю, и чтобы он не увидел тонкости, которые использует, допустим, следователь или следствие для сложения дела против осужденного, ему валенком отбивают затылок. Да-да-да, это известный факт. И в гестапо, и в НКВД просто берут валенком и бьют по затылку. Следов не остается, а видение ошибается. Ну, если никого не интересуют следы, то бьют и доской, и чем угодно. Уже. Поэтому не бейте никого по затылку. У детей есть две сферы мысли внизу. Они очень хорошо воспитываются и дурь оттуда выходит. Ну, демон где прячется? Мозги демона всегда в попе у человека. Поэтому, когда смотрим фильм «Брюс всемогущий», там четко сказано, откуда вылазила обезьянка. Ну, она там. Смех смехом, но так и есть. Потому что астральное тело предыдущей эпохи было кверх ногами к физическому. Зеркалило его. Поэтому тело демона входило в тело человека кверх ногами. На самом деле. Поэтому мы спасаем душу, а другая нация спасает задницу. Очень конкретно сказано. Нация, которая на себе несет ту самую сацию. Вот, значит, за удары по голове будут наказывать. Но в эпоху очень конкретно. Неважно, кто вы и где вы. Если бьете по голове другого человека, вы ему отшибаете тонкое восприятие. За это будет наказание. Такие спорт, как бокс, постепенно, вы можете заметить, начинают уходить. То есть все больше травм появляется в боксе, связанных с головой. И люди просто начинают тихо, мирно расползаться из этого вида спорта. Он будет окончательно прекращен, связанный с этими вот процессами. Тело человека не для этого. Это у нас девятая, да? А, нет, это восьмая. Девятая джира. 1024-лепестковый лотос. Он и раньше был. И вот когда мы задумались, а почему у нас девятая чакра 1024, она известна из предыдущей эпохи, а все остальные такие мало-мало-мало организованные. Еще называют глазом Брахмы или контактом с отцом, по-другому, по-восточному. То есть почему-то самая вершинная девятая была совершенная, 1024 лепестка, а все остальные там еле-еле дотягивали до 8-10, там, 12-16 максимум. Так вот, мы так и поняли, что, видимо, мы были более качественно организованы ранее, чем сейчас, пятая раса по ее итогам. Поэтому, когда вошли в эту систематику чакр, четко выстроилась ее организация на данный момент. И совпала, как ни странно, числовая аналогия. То есть 1024 по этой системе, 1024 по предыдущей, они связались. Значит, вот эта вот уже девятая джира была раньше сахасрара. Категорически против этого названия долго боролись. Потому что саха это рога, но асрара это понятно, то, что между ними. Наквали тебе. То есть очень конкретно. Ну, русский язык он великомогуч, поэтому он многие вещи подсказывает. А джи это энергия, ну, это связано с ченнелингом, в первую очередь. Когда человек подключается на канал ченнелинга, он получает соответствующий сброс дерьма с вышестоящей реальности. Потому что в английском языке ченнелинг переводится еще как анальное отверстие. Поэтому вопрос, что ты там получаешь оттуда? То ли развитие, то ли тебе между рогов положили. Чего там? Это вот ченнелинг. Ладно. И вот джи это энергия метагалактики. В предыдущую эпоху была энергия ци, ли. В новую джи. Поэтому если кто-то там вас обсуждает, о, смотри, какая пошла, вы можете сказать джи. И идти дальше. Энергию впитали, обсуждение вашего, информацию не взяли. Все, кто сидят на лавочке, скажут, это что было? Больше вас трогать уже не будут. После этого. Вот 9 чакр. На этом заканчиваются чакры, оформленные таким образом, как я показывал. Дальше начинается принцип огненных центров. Они были известны в предыдущей эпохе, но сейчас начинают развиваться в чакральный аппарат. Значит, дальше у нас идут 10-я, 10-я, 11-я, ну, название скажу, 10-я восприятие, 11-я головерсунная, 12-я веры, 13-я престольная, 14-я интеллекта и 15-я трансвизорная. И вот 16-я сиам-чакра, дома отца человека, метагалактики чакра, она сферична вокруг тела полностью. Причем сферична вокруг тела, и вот до нее, там побольше расстояния, вот здесь как блины как раз находятся чакры с 10 по 15. Блинами расположены, где уже не сферическое строение, а вот такое вот строение. То есть оно вот. А вот здесь в центре уже. Вот такие вот. Такой вот типологии. Просто мы больше пока не видим. Там слишком высокая скорость этой работы. А вот дальше уже 17-е идут огненные чакры. 17-е это чакра основания. Находится под ногами. Прямо в виде вот как бы тарелочки, уходящей вниз. Небольшой. Пимпочкой, выходящей на подъем ног. Поэтому если плоскостопие, то она плохая. Это проблема. Если плоскостопия нет, то внутрь идет подъемчик. И вы хорошо чувствуете основание жизни. То есть это чувствование жизни. Следующая, значит, чакра 18-я. 18-я чакра равновесия находится у мужчин выше от копчика, у женщин ниже. Определяет центр тяжести, центр равновесия тела человека. При удлинении, допустим, ног возникает проблема, и эта чакра помогает справиться с этой проблемой и отстроиться по балансу к физике. Я просто наблюдал, есть один фильм документальный. Мужчине не понравилось его тело, он решил его удлинить на 15, по-моему, сантиметров. Удлинил ноги, потратил 8 месяцев, лежал под этим там, аппаратом Визаров, по-моему, тягли. В общем, он потом рассказывал, как он учился ходить по полной программе. То есть полное смещение. Поэтому женщины тоже, когда на каблуки встают, в этом случае они сталкиваются с работой этой чакры и приходится приучаться. А то женщина с платформы упала. Всякое бывает. Надо центр выдерживать. Это чакра, отвечающая за равновесие. Если чакра эта не работает, человек не может ходить на ногах. Это не иллюзия. Есть в Турции семья, 6 детей, все ползают, ходить не могут. Не работает аппарат, просто весь, как следствие. Значит, фиксируется, я уже сказал, чуть там выше, чакра кундалини. Далее, 19-я чакра фора находится вокруг 5-й чакры. Они в разных мерностях, поэтому друг другу не мешают. Как правило, это чакра, по-другому чакра провидения, которая, в которую дается любая помощь высших сил на перспективу. И здесь поэтому вы ее можете иногда проживать. В центре груди. 20-я чакра ума находится в центре лба, где точка посвящений. 21-я чакра сердечная, 149-я, находится на уровне груди в глубине. Для кормления ребенка женщинам очень важно различать левую грудную и правую грудную. Правая грудная, 22-я, разумная, отвечает за мудрость, 150-я чакра. Поэтому вопрос, какой грудью кормить ребенка, не праздный вопрос. Если ребенок не хочет есть, потому что капризничает, то его можно приложить к левой груди, чтобы он успокоился и начал вообще кушать. Если он уже наелся, но молоко еще осталось, можно переключаться его на правую, потому что надо расти, это мудрость, кушать надо, тело должно расти. Поэтому вот это надо различать, если проблема с раздраженностью к левой груди, любовь. Если надо дополнить, чтобы наелся как следует, то в правую. Это просто имейте в виду, это важно для кормящей груди. 23-я телесная на левой ступне, где подъем. Вот у ноги есть подъемчик. Вот здесь вот находится тоже чакра. Она проходит, она не проходит сквозь, она вверх больше работает. И на правой ступне дом отца человека проявленного. 24-я. Значит, когда, ну как мужчина могу сказать, что когда у ноги есть подъемчик, у женского, а мужчинам больше нравится, чем больше подъем, тем больше нравится нога женская. Чисто мужчине заложена эта специфика восприятия красоты женщины. Поэтому, когда женщина на каблуке, мы проживаем фиксацию наличия чакры основания. Когда есть подъем, мы проживаем наличие разработанности этих чакр. Вообще можно, если внимательно присмотритесь, допустим, к людям, где видно вот эти вот части ног, то человек с подъемом более развит эстетически, как правило. Поэтому ножку стараются тянуть балерины в том числе. Это считается красивым. Потому что там проживается фиксация чакр. Более разработаны, менее разработаны. Вот это вот надо видеть. Кстати, очень болезненное место, и, допустим, женщины, которые охраняли славянские амазонки, которые охраняли османского хана, у них было главное оружие, это маленький ножичек на длинной-длинной палочке, когда они могли легко это место подрезать, и какой бы там ни был амбал, тот и становился совершенно нефункционален после этого. Дальше 25-я и 26-я это подколенные, монадическая и омежная. Находятся под коленями, называются еще точками долголетия. Вот когда вы видите на греческих картинах клюшки из-под колен у сандалий идущие, это вот приблизительно от фиксации этих чакр. Очень тоже болезненные места, если туда чуть-чуть стукнуть, потом очень долго в этом месте болит. Соответственно, следующие, 27-я и 28-я, 27-я левая ладонь и 28-я правая ладонь. Проходит сквозь и наружу, и сюда. Очень хорошо получается ими целительством заниматься. Потому что левая это абсолют выражает, правая хум выражает. Конкретная фиксация огня. И есть разница, какую руку, куда, как прикладываешь. То есть это абсолютное действие. Это действие, которое сподвигает реализоваться, как зафиксировал отец. То есть сначала абсолютом поработать, потом и хум можно приложить, правую руку. Сначала левую, потом правую. Это даже в трактате Авиценны прописано. Причем дальше, 29-я чакра ока, 157-я, левая ключица. Почему ключицы тоже стоит очень беречь, потому что у них есть соответствующие фиксации. На левой ключице центр души фиксируется. Это не душа здесь фиксируется, это ее центровка здесь выражается. И правая ключица, это 30-я чакра истины, сюда фиксируется центр духа у человека. Поэтому даже когда ломается какая-то ключица, имеет знак очень конкретный, удар был по какой-то части человека. Следующее, 31-е, это истинное сияние головы. Это не значит, что это как лампочка. Нет, в той мерности это видно. Просто идет не свечение, а сияние. Равномерное распределение лучей из головы. Поэтому на картине, иногда на иконах вы можете видеть голову Иисуса или Бога Матери, сияющую в ореоле. Не нимбом, нет, а сияющую, цельно. Нимб – это немножко другое, это не приступить к кольцу сознания, другой уровень, это больше к сознанию относится, к его защите. Ну и 32-я из известных нам, «Дом отца человека изначальности», 160-я, это сияние всего тела, которое расположено овально, даже вот очень острым овалом вокруг тела. Это вот, ну а дальше чакры идут по названиям частей. Мы даже вообще сложно представляем, где, чего они и как. Ну вообще, честно, мы только с вами входим в эту систематику и только-только к ней пристраиваемся. Значит, все 256 чакр в итоге образуют тело астральное. Вот у вас есть системы физического тела, да? А у астрального тела есть система астрального тела. И вот его чакры, это и есть его система. В той мерности это все оформляется в тело. Где внутри вместо печени, почек, там сердца, легких и так далее, находится соответствующая чакральная организация. Внутри каждой чакры есть душа. Каждая душа своей оболочкой стыкуется с вашей цельной душой, которую вы стяжали, имеет форму человека. Просто ваша душа интегрирована в вашу кожу слоями 256, где каждый слой стыкуется на каждый отдельный шарик. Вот так в многомерности это выглядит. Вот такое вот строение астрального тела и души, первичное на данный момент. То есть завтра мы начнем разбирать уже детали, как работает, что с чем и как, куда, что с этим делать. А сейчас наша задача к итогам сегодняшнего дня стяжать астральное тело изначально стоящего отца с развертыванием 256 чакр. Согласитесь, чтобы чувствовать, нужно иметь чем чувствовать. Вот это и есть астральное тело, которое позволит вам впоследствии наработать чувствование. Дать чувство не проблема. Вопрос, где вас потом искать. А вот дать вам тело, которое способно обработать эти чувства, тогда это уже другой разговор. Есть о чем потом с вами разговаривать. Все, стяжаем. И на этом сегодня мы завершаем свою работу. Выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхум и Фаим, выжигаясь их огнем. Мы переходим в зал управления синтеза изначального дома, изначально стоящего отца, на 192-й вышестоящее присутствие метагалактического проявления. Развернулись в зале в форме ведущего третий синтез. Стали. Синтезируемся с хум изначальных владык. Стяжаем, выжигаемся изначально стоящим синтезом, синтез тела отца, изначально стоящего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление астрального тела, метагалактики ФА в синтезе с третьим изначальным присутствием метагалактического проявления синтез явленного 256 чакрального выражения. И выжигаясь этим, преображаясь, мы синтезируемся с изначально стоящим отцом метагалактики и переходим в зал изначально стоящего отца на 10-6 изначальное присутствие метагалактического проявления. Развернулись в зале пред изначально стоящим отцом метагалактики, стали синтезируемся с хум изначально стоящего отца метагалактики, стяжаем, выжигаемся изначальным синтезом изначально стоящего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление астрального тела человека изначально стоящего отца физически собою с развертыванием 256 чакр синтез трех изначально присутствий на синтезе в каждом из нас. И стяжаем изначальный синтез изначально стоящего отца, возжигаясь им. Синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, стяжаем астральное тело человека. Изначально стоящего отца третьего синтез телесного выражения, синтез присутственного изначального явления. Стяжая 256 изначальных синтезов изначально стоящего отца. И стяжая 256 чакр астрального тела, трех присутственных изначального выражения. И синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, стяжаем 256 видов субъядерных взаимодействий астрального тела, прося насытить наше астральное тело и 256 чакр максимально возможными выражениями и явлениями изначального состоящего отца в росте и развитии астрального тела астральным телом изначально стоящего отца каждым из нас и синтезом нас в гармонии с душой человека каждого из нас в синтезе их. И выжигаясь, развертываемся 256 чакрами, насыщая наше астральное тело 256 видами субъятерных астральных трех изначальных присутственных взаимодействий, синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, прося развернуть 256 оболочек души в каждую из 256 чакр, с возможностью жить и выражаться душой, душе человека, как части изначально стоящего отца в каждом из нас самостоятельно, и астральному телу человека изначально стоящего отца каждого из нас самостоятельно и одновременно в синтезе их между собою, соответствующими необходимыми душевно-астральными взаимодействиями каждого из нас и синтеза нас, соподчинение астральности чакр, душевности выражений в центре каждой чакры каждому из нас. И возжигаясь этим, преображаясь, синтезируясь на части стоящим отцом метагалактики, мы стяжаем 256 печатей разных орнаментально-рисуночных явлений, 256 зерцал чакр каждого из нас с разным мерностным явленным выражением изначальности, фиксации и активации деятельности каждой чакры из 256 каждого из нас и ее субъядерных взаимодействиях во всех видах основ каждой из 256 чакр в синтезе астрального тела каждого из нас. И в синтезе чакр, оболочек души, астрального тела, души человека в целом и 256 потоков ядерности каждым из нас, возжигаемся этим, преображаемся этим и синтезируясь с хум изначально стоящего отца метагалактики, стяжаем изначальный синтез изначально стоящего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас данным явлением изначально стоящего отца физически собой. И возжигаясь, преображаясь этим, синтезируйтесь с изначально стоящим отцом метагалактики. И стяжаем максимальную насыщенность всех ядер астрального тела и субъядерных взаимодействий всех чакр явлением изначально стоящего отца с максимально глубоко выразимыми чувственно-астральными на основе высших чувств, энергии, света, духа, огня, изначальности явлений каждого из нас и синтеза нас с собой. И синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, мы синтезируемся с его астральным телом и душою человека, сливаясь, синтезируясь душа в душу всем синтезом своим, астральным телом в тело всем синтезом своим, утверждая отец метагалактики пробудично все едины, где душа человека и астральное тело каждого из нас являются продолжением души и астрального тела изначально стоящего отца собой. Мы ж по образу и подобию отца, и как омеги его в продолжении его. И возжигаясь, развертываясь этим, преображаясь, синтезируемся с хумом изначально стоящего отца метагалактики, стяжаем изначальный синтез изначально стоящего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас этим. Благодарим изначально стоящего отца метагалактики. Благодарим изначальных владык Кутху и Мифаима. Возвращаемся в физическое присутствие, развертываемся самостоятельностью и синтезом души человека и астрального тела каждого из нас, одновременно развертывая астральное тело с 256 чакрами физически каждым из нас. И эманируем все стяженное, возожженное в изначальный дом изначально стоящего отца. В дом изначально стоящего отца 141 проявления. Домом отца 6 изначальности Северного. Далее. В дома изначально стоящего отца и филиалы участников практики, и в изначальный дом изначальствующего отца. Каждого из нас, итоговый, возжигаясь этим, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Ну что, на этом у нас сегодня с вами все. Значит, очень классная работа, то, что мы с вами сумели взять разные явления, где душа сама по себе, а тело само. На самом деле это совершенно новая организация астрала, которые раньше вообще не предполагались в синтезе, в том числе. А?